Лепарелла ошибается. Девушку Фиру Мария нашла не в модельном агентстве. Фира пришла сама насчет работы и нарвалась на Ленку, которая быстро выяснила, что печатать девица не умеет, компьютер видит впервые в жизни, а английским владеет в пределах 5 класса средней школы. Мария, спешившая с какими-то документами, увидела Фиру, когда та уже стояла в дверях и изо всех сил старалась не зареветь. Мария пролетела было мимо, потом поворотилась, осмотрела Фиру с головы до ног, вернулась, задала несколько вопросов, решительно взяла девушку за руку, отвела в кабинет Платона, осиротевший после открытия клуба, усадила под пальмой и потребовала у буфетчиков чая, минералки и сигарет. Отец у Фиры был московским узбеком, еще в конце 80-х попавшим под колесницу, запущенную Гдляном и Ивановым. Куда он делся после этого, Фира либо и вправду не знала, либо не хотела говорить. В 92-м мать увезла ее в Ригу, откуда и была родом, а московскую квартиру сдала на 2 года иностранцам. В Риге мать нашла себе хахаля, с которым у Фиры не сложились отношения. И когда Фира сказала, что хочет вернуться в Москву попытать счастья, мать особо не возражала. Тем более, что будущее Фиры не вызывало у нее сомнений. Фира унаследовала от матери стройную фигуру, высокую грудь, длинные ноги и густую гриву соломенно-желтых волос. От отца темно-карие глаза, смуглую кожу и выдающиеся скулы. Попадавшиеся на ее пути парни шалели и теряли дар речи. Фира прекрасно представляла себе, как она будет жить в Москве и чем будет заниматься. Конечно же, устроиться на фирму, которая ведет большие дела. В эту фирму будут приходить на переговоры важные иностранцы, а она будет принимать их, угощать кофе и коньяком. Иностранцы станут дарить ей цветы и всякие безделушки, приглашать в рестораны, а потом появится он, наверное, американец, потеряет голову и увезет Фиру навсегда в Штаты. Фира возлагала большие надежды на квартирантов. Если люди платят за квартиру $1000 в месяц, то, скорее всего, у них неплохой бизнес, и, увидев Фиру, они вполне смогут предложить ей работу. Тогда-то она себя и покажет. Это ничего, что квартиранты не из Америки, а всего лишь из Индии. Для первого шага Индия тоже сгодится. Но квартиранты Фиру разочаровали. Они 2 года успешно торговали индийскими самоцветами, потом вошли в клинч с налоговыми органами, разорились на взятках и теперь спешно сворачивались. Когда Фира появилась в квартире, исполнявшей по совместительству и роль офиса, индусов там уже не было. Остались только пустые папки, сваленные в кучу на кухне, да пухлая визитница с карточками. Оттуда Фира и узнала про существование инфокара. Мария мгновенно оценила, с каким материалом ей довелось столкнуться. Внешние данные исключительные. Наличие 3-комнатной квартиры в Москве – неоценимое достоинство. На прямой вопрос девушка, несколько смутившись, ответила, что да, был один мужчина еще в 7-м классе, но сейчас никого нет. Значит, не шлюха, это тоже плюс. Остаются шлифовка и доводка. 3 месяца Мария доводила Фиру до кондиции. Спортзалы и массажные кабинеты, 4 часа занятий английским ежедневно, парикмахерские и портнихи, а потом повезла ее в Третьяковку, где открывалась выставка из частных коллекций и куда обязательно должен был приехать Платон. Мария вооружила Фиру пейджером, надежно укрыла в одном из соседних залов и приказала появиться по сигналу в дверном проеме и там замереть. Сигнал поступил, когда официальные лица уже отговорили и слово дали Платону как генеральному спонсору. Платон взял в правую руку микрофон, собрался с мыслями, открыл рот и тут увидел у входа в зал Фиру. Микрофон бессильно опустился вниз. Собравшиеся в зале повернулись к двери и онемели. Кто-то закашлялся. Продолжавшаяся минуту гробовая тишина ознаменовала абсолютное, и бесспорное торжество Марии. Придя в себя, Платон что-то пролепетал, сунул микрофон охраннику и стал пробиваться сквозь толпу. Но Фиры уже не было. Повинуясь полученным от Марии инструкциям, она исчезла, как Золушка, не оставив ни хрустального башмачка, ни иных следов. В тот же вечер Мария призналась Платону, что прекрасную незнакомку привела она, но у той практически не было времени, чем и объясняется поспешное исчезновение. На самом деле, Мария приказала Фире сгинуть только потому, что Платон был не один, а с предыдущей пассией, тоже подобранной Марией. И она не хотела скандала. Тем более, что через 2 часа Платон должен был улетать, и знакомство не имело бы немедленного продолжения. Сразу же после возвращения Платона началась заваруха, и ему стало не до Фиры. А теперь, когда понадобилась незасвеченная квартира, все складывалось просто наилучшим образом. Платон, естественно, не стал рассказывать вызванной в клуб Марии, что ему грозит реальная опасность, а потому нужно надежное укрытие. Он просто сказал, что хочет отдохнуть и отвлечься, и главное, чтобы его никто не дергал, если эта девочка, ну, та самая, с выставки. А? Только отсюда звонить не надо. Лучше поехать к ней и выяснить, договорились? Мария вернулась через час и утвердительно кивнула. Платон просиял, схватил бумажку с адресом, вызвал администратора и распорядился. В машину, которую определил Ларри, потащили шампанское и снеть. Платон протянул Марии один из немецких телефонных аппаратов и сказал: «Вот, это тебе на 3 дня. По нему тебе могу звонить только я и Ларри. И еще Федор Федорович. Вот тебе еще мой номер телефона, если что-то неотложное. Звони мне только по нему. Ларри тебе объяснит. Надо набрать 8, потом 10, потом еще что-то. Он точно скажет. Больше ни по каким телефонам мне не звони. Считай, что меня нет, поняла? В четверг вечером я сообщу, во сколько мне будет нужна машина в пятницу. Все. Обнимаю тебя». И Платон умчался. Заручившись обещанием Марии свести его с запропастившимся Платоном, Марк вообще перестал давать ей проходу. Каждые 1/2 часа он звонил Марии со всех телефонов, время от времени вызывал на собеседование в коридор, проникновенно заглядывал в глаза, брал на жалость. Мария держалась как партизанка. Тем более, что Платон, похоже, всерьез обосновался у Фиры на все 3 дня. Ни одного звонка, даже по новому телефону. Сказать Марку было решительно нечего. Не может же Мария в самом деле сообщить ему засекреченный адрес. С Марка станется припереться туда для разговора, а Платон специально укрылся от всех, чтобы хоть немного передохнуть. Этого Платон уж точно не простит. Другое дело, если Марк случайно окажется по соседству, когда Платон будет в пятницу выходить из подъезда. Мало ли что, ехал мимо, увидел, подошел. Через некоторое время Мария сдалась и сказала Марку: «Ладно, только потому, что я обещала. Он в четверг обещал позвонить и сказать, во сколько подавать машину». «А куда?» «И куда тоже», — солгала Мария. «Вот тогда и сообщу». В четверг около 9 вечера Марк позвонил Марии по внутреннему телефону и трагическим голосом сообщил: «Я сейчас должен отъехать на переговоры. Наверное, уже не вернусь. Как только пройдет информация, дай мне знать по мобильному. Он будет включен все время. Или сбрось на пейджер». Платон вышел на связь ровно в 12:00. Спросил привычно, как дела, и, не дослушав ответа, попросил прислать машину к 10:30. А также проинформировать Ларри и ФФ. Мария все исполнила и стала звонить Марку. Тот не отзывался. Противный голос сообщал из трубки, что мобильный телефон абонента выключен или находится вне зоны обслуживания. Так оно и было на самом деле. В соответствии с давней традицией, Марк, готовясь к завтрашнему решительному разговору, пошел в баню. Пейджер он оставил в пиджаке, который повесил в шкаф, а сумку с телефоном поставил на столик рядом с пивом и едой. Случилось так, что когда Марк совершал свой первый заход в парную, официант нечаянно толкнул сумку, и она упала на пол. Чертыхнувшись про себя и воровато оглянувшись, официант поднял сумку и поставил на прежнее место. Конечно же, он не мог знать, что батарейка мобильника при падении отскочила, и телефон благополучно выключился. А Марк обнаружил это лишь в третьем часу, когда уже было поздно и что-либо изменить. Отчаявшись добраться до Цейтлина по телефону, Мария набрала номер пейджинговой службы и сказала: «Сообщение для абонента 1116. Марк Наумович, срочно позвоните в инфокар. Для вас есть информация». Однако слабый писк оставшегося в шкафу пейджера не пробивался сквозь гремевшую в предбаннике музыку. Мария еще два раза посылала сообщение, но звонка Марка так и не дождалась. Она посмотрела на часы, разозлилась, снова набрала пейджинговую службу и передала новое сообщение. «Марк Наумович, запишите адрес. Стромынка, 6, подъезд 2, в половине 11 утра. Мария». Это сообщение Марк прочел в третьем часу, когда одевался. Но он был не первым.